Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Россия сократила поставки газа на Украину. Бензольное пятно, попавшее в Амур из Китая, достигло города Амурск. В Багдаде сегодня произошло по меньшей мере 8 взрывов, ранены 11 человек. В секторе газа похищен гражданин Италии. Поставки российского газа на Украину прекращаются. Как сообщил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, началось снижение давления газа на входе в украинскую газотранспортную систему. По его словам, экспортный газ в Европу идет в полном объеме. Вчера Украина отказалась от последнего предложения России получать российский газ в первом квартале 2006 года по прежним ценам при условии подписания соглашения о переходе на рыночные цены с апреля. Выступая сегодня на пресс-конференции в Москве, Сергей Куприянов заявил:
мы были готовы пойти навстречу украинскому народу и, сохраняя приверженность рыночным принципам взаимоотношений, обеспечить комфортные условия работы в самый сложный с точки зрения энергоснабжения зимний период. Мы получили отказ. Это означает, что украинские власти с самого начала были настроены на конфликт.
Президент Виктор Ющенко...
Простите, это был сбой в компьютере. Это был представитель «Газпрома». Россия настаивает на цене газа в 230 долларов за 1000 кубометров. Украина считает эту цену неприемлемой.
Радио «Свобода». Новости.
Бензольное пятно, попавшее в Амур в результате аварии на химическом заводе в Китае, достигло сегодня города Амурск. По информации МИНЧС, содержание нитробензола в пробах воды составляет 0,1 предельно допустимой концентрации. В ближайшие 5 дней так называемое сунгарийское пятно подойдет к району Комсомольска на Амуре. Продолжается мониторинг экологической ситуации. Первые результаты подтверждают опасения ученых о неизбежном накоплении токсичных веществ в рыбе. Рыбный промысел запрещен. В Чечне в больнице Шелковского района остаются 25 человек, пострадавших в результате распространения неизвестного заболевания. 8 из них – дети. 12 школьников, проходивших курс лечения в клинической больнице в Грозном, перевезены в специализированный медицинский центр Железноводска. Врачи из Центра медицины катастрофы Института судебной психиатрии имени Сербского поставили заболевшим диагноз псевдоастматический синдром. Однако впоследствии руководство Минздрава Чечни, представители местного управления, Управление МИНЧС и администрация Шелковского района заявили, что этот диагноз не является окончательным. В Багдаде сегодня произошло по меньшей мере 8 взрывов, ранены 11 человек. По данным Министерства обороны Ирака, 6 бомб были заложены в припаркованные автомобили. Взрывы произошли у ресторанов, магазинов и на пути следования патрульных полицейских машин. В секторе Газа вооруженные люди в масках похитили гражданку Италии, а рано утром в городе Газа был разгромлен клуб сотрудников ООН. С подробностями Равшан Гусейнов.
По информации палестинских источников, похищена итальянка, журналистка, освещающая работу гуманитарной миссии ООН в секторе Газа. Израильское радио назвало ее активисткой движения «За мир». Полиция ведет поиски. В воскресенье утром боевики в масках ворвались в клуб ООН в Газе, избили охранника и взорвали в помещении несколько зарядов взрывчатки. К этому времени в клубе не было посетителей. В связи с хроническими беспорядками, похищениями иностранцев, стрельбой и захватами государственных учреждений, многие работники ООН давно уже покинули сектор. Напомню, что 5 дней назад на пограничном КПП «Рафах» были похищены 3 гражданина Великобритании. Ответственность за это похищение взяла на себя ранее неизвестная группировка бригады моджахедов. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
Россия с сегодняшнего дня возглавляет «Большую восьмерку». Москва приняла председательские полномочия сроком на год от Великобритании. Россия впервые возглавила группу наиболее влиятельных стран мира, к которой она присоединилась в 1997 году. Одной из основных тем председательства России заявлена глобальная энергетическая безопасность. Австрия сегодня сменила Великобританию на посту председателя Евросоюза. С подробностями Дмитрий Атлас.
В интервью, которое в преддверии этого события дал президент Австрийской республики Хайнц Фишер, отмечается, что население страны связывает многие обострившиеся в последние годы проблемы, включая рост безработицы, с членством в этой организации. Изменить эту точку зрения, которую сам Фишер считает ошибочной, будет непросто. Согласно данным опросов, престиж Евросоюза в глазах австрийцев продолжает неуклонно падать. Канцлер Австрии Вольфганг Шуссель в период председательства его страны в ЕС намерен сконцентрировать усилия на преодолении конституционного кризиса, а также на выработке единой линии в вопросе дальнейшего расширения Евросоюза. Чего ожидают от Австрии в предстоящие полугодия? Государства Объединенной Европы. Чехия и Балтийские страны заинтересованы в скорейшей либерализации рынка труда. Великобритания и Италия в экономических реформах. Венгрия в успешном завершении переговоров о вступлении в Евросоюз, Болгарии и Румынии. Франция в дальнейшей политической интеграции стран, входящих в ЕС. В Нидерландах и Дании будут внимательно следить за попытками Австрии вдохнуть новую жизнь в процесс ратификации Конституции Евросоюза. Дмитрий Атлас для Радио Свобода.
В России с 1 января увеличивается зарплата врачей и медсестер, повышается денежное довольствие военнослужащих и стипендии студентов. Средняя зарплата участкового врача составит 15-20 тысяч рублей, медсестры – 6-8 тысяч рублей в месяц. Зарплата военных увеличится на 15%. Студенты училищ и техникумов будут ежемесячно получать 210 рублей вместо 140. В полтора раза вырастут стипендии докторантам и аспирантам вузов. Для первых стипендия составит 3 тысячи рублей, для вторых – 2. Кроме того, с 1 января с 6 до 8 тысяч рублей увеличивается единовременная выплата при рождении ребенка. Ежемесячные пособия по уходу за детьми повышаются с 500 до 700 рублей. Напомним главные новости к этому часу. Россия сократила поставки газа на Украину. Бензольное пятно, попавшее в Амур из Китая, достигло города Амурска. В секторе газа похищена гражданка Италии.
Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Сегодня мы подведем некоторые культурные итоги 2005 года под углом уже создавшихся мифов и еще только складывающихся репутаций. Фигуры года – кинофильмы, книги и журналы, музыка. Сотрудники радио, мои коллеги и наши внештатные авторы делятся своими абсолютно субъективными соображениями. Лучшая и худшая поэтическая книжка года. Слово Сергею Гондлевскому.
На оба вопроса я отвечу не совсем точно. Потому что лучшая, как это мне представляется, поэтическая книга года еще не вышла, а выйдет лишь весной. Я имею в виду книгу стихов Алексея Цветкова, кстати, сотрудника «Радио Свобода». А худшей книги просто неоткуда взяться в моей библиотеке, и вот почему. Я больше 30 лет слежу за современной поэзией и имею представление, какие авторы мне по вкусу, а какие нет. Так что я и покупаю, когда покупаю, с разбором, а не наобум. Вернемся к Цветкову. Он когда-то писал очень хорошие стихи, а потом вдруг умолк чуть ли не на 17 лет. Такие затяжные паузы известны в истории литературы. Пастернак долгие годы не писал, Фет. Вот и с Цветковым что-то такое произошло. И внезапно он вновь обратился к лирике. Люди, ценившие его дарование, ожидали от возобновления его поэтических занятий многого. И не ошиблись в своих ожиданиях. Но читателей изумили, я слышал несколько отзывов. Интенсивность и темп его сочинительства. Три дюжины стихотворений, среди которых есть несколько совершенно блестящих, написаны, если не ошибаюсь, всего за какие-нибудь полгода. Что-то вроде этого. Я прочту одно из особенно понравившихся мне. «Толпа не знала времени отъезда, окрестными теснимы небесами, откуда башня падала отвесно с мерцающими, как ручей, часами. Толпа листвой шумела и дышала, она жила бегом, как от пожара, но нашему прощанию не мешала, пока ждала и время провожала. Благословенны юности руины, в районном центре солнечного круга, на станции, где мы тогда любили без памяти и все еще друг друга. Там пел в толпе один невзрачный видом, с гармошкой и в нестиранной тельняшке, прикинувшись вокзальным инвалидом, эскизом человека на бумажке. Пускай тогда он не глядел на нас, но отсюда видно, чьих коснулся судеб, поскольку пел о том, что все напрасно, что все пройдет и ничего не будет. Но мы ему не верили, конечно, а солнце дни усталые верстало, чтоб доказать, как утверждал калека, что все прошло, и ничего не стало. Так все сбылось, и ничего не страшно. Остался свет, но он горит, не грея. И там на площади осталась башня, с дырой, откуда вытекло все время. Я попробую в двух словах объяснить, за что мне нравятся эти стихи. Тема их вполне не шуточная — «Счета человеческой участи». Но в искусстве никакая тема сама по себе погоды не делает. От нее ни холодно, ни жарко. Важно то, как автор эту тему подает, чтобы ее наново прочувствовать. Не как отвлеченность и трюизм, а как личное переживание. В помянутом стихотворении автор перепоручает все роковые и жестокие, приблотненно-романсовые и отвлеченные слова, чрезмерные для нормального человека, отвлеченному персонажу, вокзальному гармонисту, которому по штату и положено их навзрыд выкрикивать. Амплуа его такое. И одновременно, за счет размера, рифмы и песенного повтора, как бы пропитывает все стихотворение вокзальной, железнодорожной, душераздирающей музыкой. Так что у нас создается впечатление, что мы, а не кто-то, слышит эту гармонь, и сами мы участвуем в вокзальном прощании. Таким образом, автор обманывает нашу взрослую бдительность и недоверие к громким словам именно тем, что ни на чем особенно не настаивает, а просто делает нас свидетелями выстроенной им ситуации и вроде бы оставляет за нами право реагировать на случившееся по своему усмотрению. И только тогда все это трогает чуткого читателя, потому что у него складывается иллюзия, что это его собственный опыт, а не нечто, навязанное ему. В этом и состоит искусство. То есть мы имеем дело с кустарным изделием, существование которого возможно лишь в единственном числе. А поскольку условием передачи мифа и репутации было сказать и о плохой книге, то я тоже в двух словах попробую такую обобщенную плохую книгу смоделировать, раз ее, как я уже сказал, у меня нет. В этой книге декларация о намерениях, пусть даже самых благих, останется декларацией. И чтобы возместить отсутствие в жизненной коллизии, автор прибегнет к неуместным словам, чрезмерно чувствительным или чрезмерно бесчувственным. Тогда-то и только тогда станет возможен школьный разговор о форме и содержании, потому что форма будет, как былая школьная форма, сидеть в криве в кось, скорее всего, с чужого плеча. Слова будут употребляться не на безошибочно узнаваемый, кустарный авторский манер, а строго отвечать коллективному и вместе с тем ничейному, словарному значению. В итоге читатель будет иметь дело не с поэзией, а с очередным упражнением в красноречии. И тем больше это вызовет досаду, чем значительнее будет заявленная автором тема. Словом, вкусы у меня зрелые, как у кота-бегемота. Хорошо люблю, плохо нет.
О своих поэтических впечатлениях года говорил Сергей Гондлевский. Мифы и репутации. Филолог и переводчик Михаил Гаспаров был, возможно, крупнейшей фигурой, которую потеряла в 2005-м русская наука и литература. Портрет ученого представит филолог и переводчик Виктор Сонькин.
Русский гуманитарный пейзаж безвозвратно изменился. Не с кем стало сверять научную честность и академическую чистоплотность. Не от кого ждать парадоксальных взглядов, выстроенных на фундаменте безупречной логики и выраженных кристальным простым языком. В русском языке нет противопоставления ученых и гуманитариев, которые существуют в западной науке. Возможно, именно поэтому русская школа дала столько людей, которые подходили к гуманитарным дисциплинам с методами точных наук. Гаспаров был приверженцем именно такого подхода к литературному материалу. У классической риторики есть три задачи – доказать, убедить и усладить. Наука, строго говоря, интересуется только первой – доказать. Если упростить и суммировать научные убеждения Гаспарова, именно это он и утверждал на протяжении всей своей творческой жизни. Доказательность в гуманитарной науке ничем не отличается от доказательности в любой другой науке. Считать доказанным можно только то, что можно подсчитать. Гуманитарные науки, в частности литературоведение, в меньшей степени пользуются, собственно, научными методами, чем, скажем, химия или биология. Это результат двух факторов. Во-первых, литературоведение как наука находится в зачаточном состоянии, ее история насчитывает всего лишь несколько десятилетий. Когда-то, до того, как Лавуазье стал заниматься количественными подсчетами, химия тоже была алхимией, то есть искусством, таинством, ремеслом. Только с XVIII века она стала превращаться в науку. Есть вторая причина. Предмет изучения литературоведения невероятно сложен, и разложить его на составные части объективно труднее, чем физический или химический процесс. Легче всего поддаются подсчету такие простые явления, как, скажем, ударение в стихе. Именно поэтому стиховедение, изучение теории стиха, стало передним краем точных методов в литературной науке. И в этой области Гаспаров был главным и самым выдающимся исследователем. Первая значительная работа его в этой области была его докторская диссертация, которая вышла в 1974 году в виде монографии под названием «Современный русский стих». За ней последовал очерк истории русского стиха в 1984 году и очерк истории европейского стиха в 1989, колоссальный всеобъемлющий труд, который не мог бы сделать никто другой. Гаспаров много занимался работами по семантике стиха, по сложным взаимодействиям между метром и смыслом, между формой и содержанием. А в последние годы уделял много внимания новой дисциплине лингвистики стиха, где он снова выступал в качестве первопроходца, потому что в классическом стиховедении, в сущности, все главные задачи уже были решены с его усилиями и усилиями его соратников. Зачем вообще нужно научными методами изучать произведение искусства, то есть, если воспользоваться избитой цитатой, проверять алгебру и гармонию? Можно сказать, что это не очень важно, потому что у фундаментальной науки свои задачи, которые не сводятся к практическому применению. Но на самом деле ответ на это есть, и он довольно прост. Творчество – проявление высшей психической деятельности человека. Научное изучение творчества, а также сознание, языка, воображение, эмоций, помогает нам лучше и объективнее разобраться в том, кто мы такие, что отличает нас от других животных, и как рациональнее использовать ресурсы собственного мозга. Понимание и воспроизведение не одно и то же. Классический аргумент противников алгебры – если выучить все размеры и ритмы, все равно не станешь великим поэтом. Да, так и знание астрономии не дает людям возможности зажигать новые звезды. Но благодаря ему стало возможно открывать новые земли на собственной планете и вообще лучше понять, как устроен мир. А это знание не бесполезно. Стиховедение было для Гаспарова областью первопроходческой, а классическая филология, изучение древнегреческой и римской литературы – областью, обжитой предшественниками. Но нельзя забывать о том, что первые попытки применить подсчеты совершались в филологии именно на античном материале, что риторическая выучка Гаспарова, которая поставила ему слух и голос, родом из античности, что его переводческая практика коренится в традициях классической филологии, и что никто из современников не сделал так много для того, чтобы древние греки и римляне стали нам ближе и понятнее. Рассказывать о сложном просто – особый дар, доступны только тем, кто очень-очень хорошо знает то, о чем говорит. Гаспарову этот дар был присущ в высшей степени. Ярче всего он проявился в книге для детей «Занимательная Греция». Это введение в мир классической культуры, в самом широком смысле обоих слов. Оно написано так увлекательно, так живо, так остроумно и так блестяще, что годится для самых неожиданных целей. Для захватывающего чтения на ночь с маленьким ребенком или для подготовки к экзамену по истории античной философии. Посредническая миссия, в том числе и в культуре, самая благородная и самая неблагодарная. Гаспаров был идеальным посредником. Его всегда волновало и то, не подведет ли он того, от чьего лица говорит, и то, не будет ли он непонятен для тех, к кому обращается. Самая очевидная форма литературного посредничества – перевод. Один только список переводов Гаспарова займет множество страниц. И среди этих его трудов такие шедевры, как «Наука любви» Овидия, «Лирика Вагантов», «Неистовый Роланд Ариоста». Абсолютно все, кому посчастливилось общаться с Михаилом Леоновичем, отмечают его учтивость, старомодную обходительность, невероятную деликатность, доходящую порой почти до абсурда. Но на интеллектуальном пространстве Гаспаров умел за себя постоять и яростно воевал с тем, что казалось ему неверным, хотя иногда делал это так элегантно, что противник не осознавал себя побежденным. Вот пример, который иллюстрирует гаспаровское отторжение общепринятых мнений. В «Занимательной Греции» он пишет: «Для нас прогресс – что-то само собой разумеющееся. 1097, 1316, 1548 годы. Даже если мы не помним ни одного события, происходившего в эти годы, мы не сомневаемся, что в 1548 году люди жили хоть немного лучше и были хоть немного умнее, а может быть и добрее, чем в 1097 году». Гаспаров не мог не понимать, что общественное мнение всех эпох, а уж наши и подавно, всегда считал современность средоточием всех пороков и вершиной всех бед, а прошлое неустанно идеализировало. Но он отказывается даже обсуждать эту предпосылку, логически, безусловно, неверную, но эмоционально такую привлекательную. Вот характерные цитаты из записей и выписок книги, изданной в 2000 году. «В младших классах меня били, в старших не били, поэтому я и уверовал в прогресс». Для вас прогресс – банальность, но только благодаря ему мы с вами разговариваем. 1000 лет назад мы бы оба умерли в младенчестве. Без этой веры в прогресс невозможно в полной мере понять и мировоззрение, и творческое наследие Гаспарова. Внимание Гаспарова к языку было удивительным. Недаром его так ценил Иосиф Бродский, считавший поэта инструментом языка. В своем жанре, точнее в своих жанрах, Гаспаров тоже был таким инструментом, и его труды демонстрируют нам лучшее, на что оказался способен русский язык второй половины XX века. «Пиндер», «Первая эпифийская ода», перевод Михаила Леоновича Гаспарова. «Добрый успех» — первая награда, «добрая молва» — вторая доля, а кто встретил и принял обе, тот стяжал себе высочайший венец.
Виктор Сонькин. Портрет Михаила Гаспарова. Памяти ученого. На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Принято считать, что некоммерческий журнал обречен на гибель вскоре после выхода первого номера. Поспорить с этим рыночным мифом взялся историк Олег Будницкий.
Для меня историк прошлого года Сергей Секеринский. Почему Секеринский? Ведь он не написал какую-то выдающуюся монографию, во всяком случае, в прошлом году, и вроде бы ничего такого сенсационного не опубликовал. А вот почему. Секеринский создал журнал. Журнал необычный и совсем не вписывающийся в жанр наших исторических журналов. Называется он претенциозно, но просто «Историк и художник». Вообще-то в миру Сергей Секеринский вполне статусный историк, доктор наук, профессор, заведует много лет отделом новейшей истории академического журнала «Отечественная история», преподает в паре университетов. Но как исследователь, это тот редкий случай, когда человек, по моим наблюдениям, всю жизнь занимался тем, что ему интересно, а не то, что требовалось по плану, или на что поступал так называемый социальный заказ. Занимался когда-то родословной российской свободы, историей русского либерализма, а с некоторых пор, а вот уже несколько лет, заинтересовался художественной литературой и другими видами художественного творчества, скажем так, и отражением в них исторических реалий, то есть искусством как историческим источником. Ну а дальше больше и историческое сознание, так как оно отражалось в кино, допустим, и каким образом это самое кино, это историческое сознание формировал. Ведь не секрет, что люди знают об истории или о тех или иных ее персонажах не из учебников или научных монографий, а в основном из фильмов, романов и вообще бог знает из чего. И весьма любопытно, как же вот это все на самом деле выглядит, как оно отражает эпоху, как эпоха отражается в литературе, кино, в живописи и так далее. Это одна сторона медали. А другая, многие уже забыли, что когда-то литература и история были нераздельны. Достаточно вспомнить Карамзина, не говоря уже о Геродоте. И на каком-то этапе разошлись историк и художник, разошлись далеко, настолько далеко, что теперь исторические журналы в основном делятся на журналы двух типов – скучные и очень скучные. Отнюдь не отрицаю научной важности публикаций, но я не об этом, а о том, что искусство должно быть понятно народу, и история пишется все-таки не для узкого круга профессионалов теоретически, а для людей, для читателей, для тех, кто этим делом интересуется. Может быть, я говорю некоторые теоретические вещи, но, как мне кажется, в этом есть некое рациональное зерно. Вернемся к Секеринскому. Сначала он инициировал и издал сборник статей о литературе к историческом источнике, а потом инициировал, подготовил, собрал замечательный сборник статей «История страны, история кино». Проблема в том, что никто этого сборника издавать не хотел из серьезных академических издательств, как-то не в тему, непонятно, что это такое. И тогда Сергей начал искать издателя через интернет. Ну, а где же еще искать издателя? И нашелся такой издатель, Леонид Слуцкин, который до этого издавал исключительно литературу по электротехнике. И журнал главный, который он издавал до встречи с Секеринским, виртуальный в интернете, это был журнал «Электричество», которому, кстати говоря, скоро исполнится 125 лет. Так или иначе, встретились историк и издатель, выпустил издательство «Знак», директором которого является Леонид Слуцкин, «История страны, история кино». Книжка, кстати говоря, вошла в число 5 книг недели престижного «Экслибриса» независимой газеты. Но дальше, видимо, не захотелось им расставаться, и получился журнал. Журнал «Историк и художник». Вышло вот уже 6 номеров журнального формата, по 200 страниц в каждом, очень прилично сделанного, хорошая печать, рисунки, но главное – тексты. тексты совсем необычные. Тексты как раз вот по теме передачи о мифах и репутациях в значительной своей степени. И пишут вроде бы те же люди, которые публикуются в серьезных академических изданиях, но пишут как-то не так, иначе. Ярче, свежее, оригинальнее. В общем, дай историкам свободу, они такое напишут. Например, статья Алексея и Дарьи Завельских «Миф о враче-убийце». Это вовсе не то, о чем вы подумали. Это не о деле врачей, это о народных представлениях о врачах, а также о образе врачей в литературе. Именно на этих народных представлениях, возможно, впоследствии и выросла и получила такую всенародную поддержку дела врачей. Ведь врач имеет дело не только с жизнью, но и со смертью. И образ врача всегда в народном сознании был таким двойственным. Кого начинали бить во время эпидемии холеры и чумы? Понятное дело, врачи, ибо кто ж, как не врачи, колодцы отравляли и что-нибудь в таком духе. Да и в литературе нашло отражение. Вот, скажем, доктор Чехов, Антон Павлович. Доктора – те же адвокаты. С той только разницей, что адвокаты только грабят, а доктора и грабят, и убивают. Это из Иванова. Или другой миф, кавказский миф. Людмила Гатагова, автор статьи «В плену кавказского пленника». В этой замечательной статье рассматривается история вот этого самого представления о Кавказе от кавказского пленника Пушкина до кавказского пленника Сергея Бодрова-старшего, включая, кстати, кавказскую пленницу, где, по словам автора, зрителю является смазанный образ кавказца, вполне соответствующий массовым представлениям. Не правда ли звучит весьма актуально? Или самая, может быть, мифологизированная фигура нашей истории – это, конечно, Иосиф Сталин. И немалую роль в его мифологизации играло кино. Множество фильмов было снято с товарищем Сталином, и главный исполнитель Михаил Гелавани, о котором статья в одном из номеров, как образ сросся между с актером, как он этого актера, грузинского дворянина, между прочим, погубил. Но масса забавных деталей, в том числе статья Нины Черновой, в том числе любопытный штришок. Один из первых исполнителей роли товарища Сталина был Семен Гольштаб, который был и покрасивше, и повыше Иосифа Виссарионовича, но тот лично утвердил его на роль. Ну, кому ж не хочется быть или казаться повыше и покрасивее. Любопытно, правда, что в титрах фильма «Ленин в октябре», где Сталин играл Гольштаб, стояли три звездочки. Видимо, фамилия показалась неподходящей. И вот это такое изящное и разоблачение мифов, и анатомия мифов, и анализ, иногда разрушение различных репутаций, все это вызвало интерес, ну, не могу сказать, широкой общественности, для этого тираж журнала «Чересчур мал», 500 экземпляров, но определенного круга московской интеллигенции, которая, представьте себе, пишет для журнала, читает журнал и собирается вокруг журнала, ибо Секеринский, с которого я начал речь, и Слуцкин, неизбежный и неизменный соратник нашего историка, Слуцкина я бы назвал издателем года, несмотря на то, что он не издавал каких-то бестселлеров, но издает совершенно бескорыстно себе в убыток вот этот замечательный журнал. При журнале образовался клуб, который так и называется «Историк и художник», и собираются люди по случаю выхода очередного номера журнала или по другому случаю, то в Герценовском музее, то в Доме учителя в центре Москвы. Всегда интересно, любопытно, неожиданно, забавно. В общем, почти как в детстве. И викторины, и стихи, и конкурсы стихов, и серьезные исторические рассуждения, размышления, и лекции, и кино. И, как, кстати говоря, квалифицировать вот это неформальное объединение? Я уж не знаю, как к этому клубу относиться. И не станет ли пророческим экспромт, сочиненный на одном из поэтических турниров клуба «Историк и художник» редактором энциклопедии Борисом Ивановым, цитирую, «Историк и художник сидели на трубе, за ними наблюдали агенты ФСБ».
О журнале «Историк и художник» рассказывал Олег Будницкий. Мифы и репутации. 2 минуты на выпуск новостей, и мы продолжим нашу программу.
Позвонил мне, я сказал, ты можешь ложиться и спать спокойно.
Советский простой человек сам был не чужд сочинительства.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8, воскресенье в 5 и в 21 час. Время московское.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Россия сократила поставки газа на Украину. Снижение давления газа на входе в украинскую газотранспортную систему началось сегодня утром, после провала многомесячных переговоров о либерализации цен. Вместе с тем «Газпром» заявляет, что будет соблюдать все обязательства перед европейскими потребителями, получающими российский газ транзитом через территорию Украины. В России с 1 января увеличивается зарплата врачей и медсестер, повышаются денежное довольствие военнослужащих и стипендии студентов. Также увеличиваются пособия по уходу за детьми и единовременная выплата при рождении ребенка. С 1 января в Москве увеличены тарифы на муниципальное жилье, электричество, горячее и холодное водоснабжение, отопление и канализацию. Кроме того, увеличивается плата за проезд в автобусе, метро, трамвае и троллейбусе. Россия с сегодняшнего дня возглавляет «Большую восьмерку». Москва приняла председательские полномочия сроком на год от Великобритании. Россия, официально присоединившаяся к «Большой восьмерке» в 1997 году, впервые возглавила группу наиболее влиятельных стран мира. Австрия сменила Великобританию в качестве председателя Евросоюза. В Багдаде произошли по меньшей мере 4 взрыва. По данным Министерства обороны Ирака, ранено не менее 8 человек. В секторе Газа сегодня похищена гражданка Италии. Неизвестные напали на группу иностранных представителей в городе Хан-Юнис. В Чечне в новогоднюю ночь убиты 4 сотрудника милиции и 3 местных жителей. Несколько человек получили ранения. Бензольное пятно, попавшее в Амур в результате аварии на химзаводе в Китае, достигло сегодня города Амурск. По информации МИНЧС, содержание нитробензола в пробах воды не превышает предельно допустимой концентрации.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Насколько прочные устоявшиеся суждения? У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Кино. Чему вы порадовались? Что вы отвергли? Размышления Андрея Шарова.
Минувший год оказался годом французского кино. Я посмотрел несколько десятков французских фильмов разных лет. А самое большее и самое приятное впечатление произвел на меня фильм австрийского режиссера, снятый на французском языке. Это копродукция, очень известная в Европе. Это фильм Михаэля Ханеке под названием «Скрытое». Речь идет, конечно, о чистой воды авторском кино, речь идет о привычной для этого режиссера работе в манере интеллектуальной провокации, но самое важное, что из этого фильма, который, я уверен, известен многим нашим слушателям, на что я обратил внимание, это возможность для каждого зрителя своего прочтения этого фильма, как и в любом хорошем авторском кино, вы выбираете ту грань проблемы, которая вас волнует больше всего. Я смотрел этот фильм вскоре после тревожных событий в парижских окраинах, и проблема ответственности человека за, если высоко говорить, судьбы страны, за судьбу общества, сложность морального выбора, связанного с тем, что иногда приходится отказываться от своего статуса, от своих денег, от своей карьеры под воздействием каких-то чрезвычайно жизненных обстоятельств. И вот сложность этого морального выбора – это то, что мне показалось очень важным и для России, в том числе сегодня, не говоря уж о том, что таким фоном этого фильма Ханеке проходит проблема отношения метрополии к своим бывшим колониям. Во Франции, конечно, это проблема Алжира. А если экстраполировать то, о чем говорит Ханеке зрителям, то это, конечно, проблема отношений, скажем, России со своим Северным Кавказом. И вот это сочетание моральных проблем, которые стоят перед каждым из нас, перед отдельным человеком, в данном случае это человек, блестящий французский актер Даниэль Атой, и соотношение этой личной моральной дилеммы с теми проблемами, которые стоят перед обществом. Вот для меня этот фильм был и сейчас остается очень важным с этой точки зрения. Если же говорить о таком кинопровале или кинорасстройстве этого года, то для меня это российский фильм режиссера Евгения Лаврентьева «Личный номер». Это фильм самого конца 2004 года, но пошел он широко на экранах вот в этом году, который только что окончился. Фильмы эти сравнивать нельзя, я не буду их сравнивать, в силу того, что это разный жанр, разное все. Их объединяет только то, что это просто кино, и то, и другое. Но помимо этого есть такое понятие, как творческая задача. И творческая задача, которую решает Ханеке, это задача приближения искусства к жизни. Это фильм о том, как люди живут. А фильм Лаврентьева – это фильм пропаганды о том, как нужно, чтобы люди жили, и как вот хорошо бы было бы, чтобы международный терроризм побеждали такими способами. А побеждают его способами. Фильм сделан на материале Дубровки, и абсолютно бесстыжая провокация и бесстыжая эксплуатация совершенно человеческого горя. И все бы было ничего, ну, боевик и боевик, мало ли их снимают, десятки во всем мире, в Голливуде и всюду. Но здесь все основано на реальных событиях, якобы с какими-то реальными героями. Абсолютно все вранье. Фильм снят по заказу и с участием организации ветеранов спецслужб, совершенно с ясной пропагандистской задачей показать, как хороши российские спецслужбы, и как они честны, и как они успешно решают задачу международного терроризма. Решаются они совершенно, на самом деле, по-другому, эти задачи борьбы с терроризмом, и Россия в этом плавает уже не первый год. И то, что на этом фоне, на крови, на страданиях людских, на тяжелейших проблемах, а к ним возможен вот такой подход, бесстыжий абсолютно, вот это вызвало мое сильное расстройство. Фильм сам-то, в общем, даже, может быть, не стоило бы о нем говорить, но я не помню, чтобы я так расстраивался, когда я отошел от экрана, поскольку фильм-то для молодой аудитории. И понятно, что в тех условиях, в которых Россия сейчас живет, и этот фильм, который недавно, кстати, показывали совсем вот по Первому каналу, конечно, он найдет своего зрителя.
Андрей Шарый о фильмах 2005 года. Продолжаем панораму взглядов. Дмитрий Волчек.
Иван, я бы выделил в первую очередь две латиноамериканские картины, и мне кажется, что этот год был триумфальным для латиноамериканского кино. Оно вообще уже много лет на подъеме, но 2005 год принес две самые любопытные ленты. Это в первую очередь «Мертвые» Алессандро Алонсо, аргентинского режиссера, и фильм, нашумевший фильм, который произвел фурор на Каннском кинофестивале, хотя и не получил наград, «Битва в небесах» Карлоса Ригадоса. Я рекомендую нашим слушателям, которые еще этого не сделали, посмотреть эти картины. Они идут в российском прокате. Это фильмы, связанные не только местом происхождения, континентом, но и темой. Это фильмы о преступлении и наказание или отсутствие такового. Фильмы сделаны в очень любопытной новой стилистике, абсолютно неожиданный киноязык, и это в высшей степени любопытные произведения. Ну а третий фильм, который я хотел бы выделить, это фильм российского режиссера, и впервые за много лет в мой вот собственный рейтинг вошел российский фильм. Это картина Ильи Хржановского «4». Фильм, который получил великолепные оценки международной критики, получил главную премию Роттердамского кинофестиваля в этом году. Фильм поставлен по сценарию Владимира Сорокина, известного писателя.
Ну, а, так сказать, известные режиссеры, большие имена.
Есть два фильма, которые, очевидно, следует выделить, хотя не все критики оценивают их достоинство высоко. Это вторая часть трилогии Ларса фон Триера «Мандерлей», фильм, который не получил ни единой награды на Каннском кинофестивале и сейчас тоже был обойден вниманием на вручении премии Европейской киноакадемии, я думаю, совершенно незаслуженно. И вторая картина, которую я хотел бы отметить, это фильм «Капризное облачко» знаменитого тайваньского режиссера, классика Цая Миньляня, фильм, который был показан в этом году на Берлинском кинофестивале в конкурсе, к сожалению, не получил награды. Вот фильм экстремальный, шокирующий многих. Я видел, как публика негодовала в зале, слишком, может быть, сексуально откровенный, но, тем не менее, это замечательное произведение выдающегося мастера и один из лучших фильмов этого года.
Что было в этом году для вас самого интересного в голливудской продукции?
Ну, понятно, что главный фильм года, это считают все критики сейчас, и Нью-Йоркская ассоциация кинокритиков, и Лос-Анджелесская ассоциация, и многие другие практически единодушно говорят, что лучшим фильмом года был «Горбатая гора» Энга Ли. И, собственно, этот фильм и является, как вы знаете, главным претендентом на премию «Оскар». И я думаю, что этот выбор совершенно справедлив. Эта работа неожиданная в одном смысле. То, что Энг Ли, по замечанию, замечательный профессионал, взял жанр, классический жанр вестерна, и внес в нее тему, которой в этом жанре никогда, которой никогда не было, и которая, в принципе, не может в нем существовать. Это тема однополых отношений. В этом смысле просто с точки зрения такого эксперимента фильм удался. Я думаю, что и выбор американских кинокритиков вполне заслужен. Я бы хотел обратить внимание еще на один такой мейнстримный голливудский фильм, хотя его сделал известный артхаусный режиссер Атом Эгоян. Это фильм «Где скрывается правда». Он, кстати, только что вышел в российском прокате. Фильм не лишен недостатков, он затянут. Там не совсем правильный кастинг, но картина в высшей степени занятная, интересная, и, как все картины Эгояна, такой сложный детектив с неожиданной развязкой, просто невероятно увлекательный.
Ну и, наконец, если отвалиться от этой бочки меда и припасть к ложке дегтя, что было провальным в этом году в кинопродукции с вашей точки зрения?
Ну, я бы не стал говорить о том, что это провалы, но, по крайней мере, две картины, которые получили очень высокие оценки критиков, меня лично разочаровали. Это, в первую очередь, картина «Дитя братьев Дарденов», которая получила в этом году «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля. Вот, мне кажется, что замечательные бельгийские режиссеры не сделали абсолютно ничего нового, а просто продолжили ту работу, которую они уже делали. Стилистика абсолютно та же самая. И фильм «Розетта», который несколько лет назад получила такую же золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля, намного сильнее. Поэтому выбор жюри... выбирать приходилось из многих замечательных картин, мне не вполне понятен. Я бы, скажем, если будь у меня такая воля, выбрал бы фильм Карлоса Рейгадаса, о котором я уже говорил, намного более интересный. И вторая картина тоже, на мой взгляд, перехваленная. Это фильм Михаэля Ханеке «Скрытая», которая сейчас получила тоже множество призов, и в Каннах получила приз за режиссуру, и сейчас получила все европейские премии. Мне тоже кажется, что эта картина перехвалена, и потому что она как-то попала вот в эту струю политической конъюнктуры в связи с недавними событиями во Франции, она показалась критикам и публике политически актуальной. Но эта актуальность очень быстро проходит, а великим кинопроизведением назвать ее, на мой вкус, нельзя.
«Список Волчика». А что думает театровед Марина Тимашева? Кстати, напомню, перед самым Новым годом получившая престижную премию «Чайка» как лучший театральный критик года.
«Киношума» год наделал много. «Турецкий гамбит», «Статский советник», «Девятая рота» и так далее и тому подобное. Произведение искусства в кинематографии раз-два и обчелся. Раз. Это фильм «Солнце» Александра Сакурова. Взят незначительный по времени эпизод из жизни японского императора Хирохито. Превращен в трагифарс. История одного из тех маленьких людей, которые, сами того не желая, принесли неисчислимые беды другим людям и народам. Виртуозная каллиграфическая работа и самого Александра Сакурова, и его актеров. Два – это фильм Алексея Германа-младшего «Гарпастум». Тоже на историческую тему, тоже судьба человеческая, судьба народная, тоже невероятно красиво снято и, опять же, с замечательными артистами. Актеры – вообще то немногое, что продолжает радовать в современном российском кино, даже вне зависимости от качества фильма. Взять того же «Статского советника». Картине можно предъявить множество претензий, но ради роли Никиты Михалкова ее надо смотреть. То же самое с фильмом «Бедные родственники». Здесь замечательный Константин Хабенский и Сергей Гармаш. А если говорить о кинематографе в целом, то серьезно следует относиться к документальному кино. Именно фильмы режиссеров-документалистов и молодых, и метров могут по праву называться художественными.
Марина Тимашева и ее фильмы года. «Мифы и репутации». Программу «На волнах Радио Свобода» ведет Иван Толстой. Новогодний взгляд на кинофильмы 2005-го. «Удачи и поражения». Петр Вайль.
Меня огорчили две экранизации книг Акунина. «Турецкий гамбит» и «Статский советник». Не то чтобы это были самые плохие фильмы 2005 года, да, но уж очень велики потери. Ведь чем замечательны книжки Акунина? Не сюжетом, разумеется, детективным, хотя с сюжетом все в порядке, но и другие детективщики строят его не хуже. Но он умеет погружать в эпоху. Деталями материального быта, транспортом, одеждой, обстановкой, словечками. Кроме того, он замечательный стилизатор. Он может писать под Достоевского или Лескова, так что это действительно узнаваемо, причем не какой-то там одной-двумя фразами, а десятками страниц. И все это улетучилось на экране. Все это превратилось в плоское сюжетное изложение. Что касается турецкого гамбита, то это просто для школьников, или как это называлось, для детей среднего школьного возраста, по-моему, так. А статский советник — набор масок. Просто на удивление, не развивающиеся характеры. Вот какими приходят, такими и уходят. Действительно, единственная там роль, как мне кажется, живого человека, это молодую террористку играет молодая актриса Эмилия Спивак, мне до сих пор неизвестная. На мой взгляд, она начисто забивает всех звезд, а там собраны все корифеи российского кино. Ну, может быть, еще Владимир Машков играет крошечную роль убедительно. А все остальные действительно неподвижные ходульные маски. И когда таким образом преображаются хорошие книги, я огорчаюсь.
Петр, ну вы больше 30 лет пишете о литературе и смотрите кино еще больше. А могло ли быть иначе?
Да, конечно, могло. Дело в том, что всегда экранизация уплощает книгу, это разумеется, потому что вся прелесть настоящих книг, будь это хоть Толстой, хоть Достоевский, не в изложенных идеях или философии, как у Толстого, историософии, а именно в мелких деталях. Прелесть не в передвижениях колонн, как в «Войне и мире», а там губки с усиками маленькой княгини, в тяжелой поступе княжны Марии, в том, что Андрей Болконский похож на часы. Вот это вот все и делает чтение прелестным, от чего невозможно оторваться. И это неизбежно пропадает в фильме. Мы к этому все привыкли. Нет ни одной выдающейся книги, по которой сделана адекватная экранизация. Ну, бог с ним, мы с этим смирились. Но когда уходит главное, вот тут в тебе взыгрывает протест. Вот, как я повторяю, в фильмах Акунина перемещение во времени, перемещение в эпоху. Ничего этого не получилось.
Ну, хорошо, в 2005 году, наверное, были и хорошие фильмы, да?
Да, конечно, конечно. Бегло назову исключительно стильный фильм Алексея Германа-младшего «Гарпастум», добротную, крепко сколоченную картину, несмотря на банальные сюжетные и психологические ходы, «Девятая рота» Федора Бондарчука. Но наиболее, мне показалось, многообещающим дебютом и вообще киноявлением 2005 года фильм Ильи Хржановского «4». Он получил там приз в Амстердаме, но не важно, что он там получил. Важно, что это фильм о России и русском народе, а такой замах, а он поневоле замах, хотя человек, понятно, никогда не снимает фильм о России и русском народе, он снимает фильм вот о герое, который встал, пошел, сел, напился, заснул и так далее. Что получается, то получается. А получился вот такой вот обобщающий взгляд на родину. И это всегда сложно, потому что иностранцу не хватает вовлеченности и понимания изнутри. Соотечественникам, как правило, не хватает именно объективности и отстраненности. Илья Хржановский сумел каким-то образом соединить вот эту самую вовлеченность и отстраненность и создать некий алгоритм российского человека. Это тем более удивительно, что ему, если я не ошибаюсь, 29 лет сейчас, значит, когда он снимал, было еще меньше, он поехал вот эту самую деревню, которая появляется на экране, провел там несколько месяцев, и как-то он сумел в это все вникнуть. Понимаете, когда взрослый человек снимает такой вот фильм, производящий впечатление обобщения, то ты можешь подумать, что это на основании жизненного опыта, в конце концов, возраста. Здесь это никак не может быть, просто арифметически. Значит, человек обладает подлинной художественной интуицией и талантом.
Сделали российское кино какой-нибудь шажок в какую-нибудь сторону относительно себя российского? Стало ли оно более европейским или западным, или менее?
Ну, оно пытается стать более западным, тому пример вот «Ночного дозора» или фильма, который скоро выйдет, «Дневной дозор». Вот эти все попытки. Этот дробленый клиповый монтаж, как в том же самом турецком «Гамбите». Мне-то представляется, что все это заимствования неорганичные для российского, для русского искусства, которое тяготеет к такому повествовательному жизнеподобию. Вот на этих путях по-моему, и стоит искать удач. Вот, в частности, у Хоржановского. Это вполне традиционное с точки зрения русского искусства произведение. А попытки делаются, и правильно, что делаются. В конце концов, люди гонятся за славой и деньгами. А слава и деньги на Западе.
На мнении Петра Вайля мы закончим панораму взглядов на кино прошедшего года и обратимся к музыке. Чем жил эти 12 месяцев Париж? Я передаю микрофон Дмитрию Савицкому.
Mulata infeliz, tu vida acabó. De risa y guaracha se ha roto el bongo. Que oías ayer temblando de amor y con ilusión junto a un hombre cruel.
2005 год стартовал во Франции как год Бразилии. Решение в течение 12 месяцев праздновать Бразилию во Франции было принято на правительственном уровне, и неизбежно год Бразилии начался с самбы и закончился 31 декабря вечером латиноамериканской музыки в самом престижном парижском джаз-клубе «New Morning». Быть может, Министерство культуры год назад решило, что стране нужна срочная психотерапия, что французы редко улыбаются, верно, что общий маразм крепчает, справедливо, что пора и нам приобщиться к искусству веселья, несмотря ни на что, оказалось неподъемным, и что Бразилия в этом смысле станет для нас примером. Не стало. Ближе к лету столица наша была убрана в цвета Бразилии, желтый и зеленый. Были розданы десятки тысяч желто-зеленых маек, и над искусственным насыпным летним пляжем на набережных Сены бились на слабом ветру бразильские флаги. Французы всегда любили бразильские ритмы, мечтали о Баии и Рио. Имена Каэтано Велоса, Марии Бетани, Чика Буарки, Антонио Карлоса Джобима, Винисиуса де Морайса, Жоа Жильберта, Мильтона Насементо хорошо знакомы нашим афиссионадос. В начале года был открыт официальный сайт «Год Бразилии во Франции», где в первую очередь можно было предаться самообразованию и вникнуть в историю Бразилии, ее традиции, ее культуру, от живописи, литературы и до музыки. Так я, наконец, узнал, что бой-бумба — это музыка севера, как и каримбо, ламбада и марамбайксо. На северо-востоке царят ритмы и мелодии ксоты, эмболада, фрево и маракута. На юго-востоке, кроме самбы и боссы, джонга, конгада, чора и фанк-криока. На юге милонга, катумби, ванерау и фанданго. А в центре куруру, фолио де рейс, катира и полька пантанейра. Похоже на то, что страна выдает на гора лишь музыку, а президент Лула добывает деньги где-то на стороне. Трудно не любить этот веселый танцующий народ, трудно не любить бразильские песни и ритмы. Но во Франции более чем хорошо известно, что передозировка бразильскими мелодиями ведет к стабильной меланхолии и может вызвать настоящую депрессию. Как сами аборигены справляются с повсеместно присутствующей триштезой, совершенно непонятно. Латиноамериканская музыка, в последнее время сальза и кубинские ритмы в особом почете во Франции. Но один музыкант и композитор пользуются особой симпатией меломанов. На своем единственном концерте в Москве 2 года назад он признался: «В моей крови намешана и итальянская, и испанская, и русская кровь». Это аргентинец Лало Шифрин. Пианист, композитор, ученик Оливье Мессиана, автор музыки к более чем 200 фильмам. Не может быть, чтобы вы никогда не слышали Шифрина, ведь даже телесериалы, такие как «Старский и Хач» или «Миссия невозможна», буквально плавают в его музыке. Что характерно для Лало Шифрина, это многообразие жанров и стилей, в которых он работает. Он начинал в Буэнос-Айресе как классический пианист, затем учился в Париже и был близок к авангардной школе, а в итоге сам Дизи Гиллеспи пригласил его в свой джаз-банд пианистом. Шифрин-композитор сочинял и чисто джазовые композиции «Новый Орлеан», «Фортепианный концерт номер один», музыку для голливудских лент и нечто среднее между джазом и фольклором, то, что теперь стало называться world music, и, конечно же, современные музыкальные головоломки. Он был музыкальным директором театра на Елисейских полях в Париже, выступал с оркестром Лондонской филармонии, с Лондонским симфоническим, с Венским симфоническим оркестром, список, клянусь, велик. Расстаться же я вам предлагаю под песню общенародно любимого Алена Сушона. Он, конечно же, напоминает иногда Боба Дилана далеких 60-х, но в самом лучшем смысле. Его хиповатость связана, видимо, с его детством. Как-никак, вырасти в Касабланке — это все равно, что в Коктебеле. Его последний компакт вышел совсем недавно, кажется, в начале декабря, а продано уже 250 000 дисков и лишь на Amazon.com. Французы называют хиппи «баба кул». Ален явно баба кул, переодевшийся в простой свитер и джинсы. Талант же его остался таким же цветным и ярким, как и в 60-е годы. «Я родился», — поет Ален, — «в Касабланке, в ту эпоху, когда там снимали фильм, который так и назывался «Касабланка». Надеюсь, вы его видели.
Je suis né à Casablanca, en Afrique, à peu près à une époque où on faisait un film qui s'appelle comme ça. Il était comme un prince calmé, mais l'homme avait le cœur à 200. Il a garé sa Delahaye devant le palais du résident. Elle l'attendait dans sa robe longue, appuyée sur le piano là. Les gens dansaient sur Macky Song en attendant la tombola, la tombola. Casablanca, Casablanca, t'es mon vieux style, ma poussière, je te lâcherai pas. Casablanca, Casablanca, dans tes nœuds battent tes Lucky, y'a l'élange d'un bébé.
Бразилия во Франции. Мифы и репутации 2005 года. На этом мы заканчиваем нашу программу, в которой участвовали Сергей Гондлевский, Виктор Сонькин, Олег Будницкий, Андрей Шарый, Дмитрий Волчек, Марина Тимашева, Петр Вайль и Дмитрий Савицкий. Примите, пожалуйста, поздравления с 2006-м от режиссера программы Ильи Бобчинецкого и редактора Ивана Толстого.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна быть и молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
следующем часе на волнах Радио Свобода продолжение воскресного цикла «Свободный день».
Через 8 минут обозрение Михаила Берга «Книжный угол». Затем программа Игоря Померанцева «Красное сухое».
Далее программа «Прессинг плюс» с итогами спортивного года. А в конце часа передача Дмитрия Савицкого «Латинский квартал».
Все эти программы слушайте в течение следующего часа после выпуска новостей. Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.